Свобода.
Новости этого часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Почему в Москве одна за другой закрываются галереи современного искусства? Сергей Миронов и Николай Левичев побывали в Астрахани, где проходит голодовка протеста против фальсификации на выборах мэра города. Сирийские власти объявили о прекращении огня с сегодняшнего дня. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Российские галеристы Айдан Салахов и Марат Гельман объявили о закрытии своих галерей, расположенных в центре современного искусства «Винзавод». Салахова говорит, что ей выгоднее быть художником, чем галеристом. На месте своей галереи она планирует открыть художественную мастерскую. Марат Гельман также собирается перепрофилировать свою галерею в мастерскую, а причинами ее закрытия называет нерентабельность бизнеса и массовый отток коллекционеров из России, который, по мнению Гельмана, связан с политической обстановкой в стране. Тему продолжает Любовь Чижова.
После почти 20-летней деятельности Айдан-галерея и галерея Марата Гельмана закрываются. Их владельцы Айдан Салахова и Марат Гельман разочаровались в галерейном бизнесе. Художница и преподаватель Салахова планирует сосредоточиться на собственном творчестве и открыть художественную мастерскую. Гельман собирается открывать продюсерский центр «Культурный альянс». По словам художницы Айдан Салаховой, заниматься галерейным бизнесом ей стало невыгодно.
Галерею я решила закрыть, потому что это не рентабельно последние несколько лет. И не было рентабельно в середине 90-х. И так как у меня, как у художника, дела идут очень успешно, и цены мои повысились после скандала на Биеннале с моими скульптурами, и очень много оттягивает времени творческий процесс, я готовлюсь к выставке персональной на Гоголевском бульваре в Музее современного искусства к ноябрю. Ну, то есть, как бы моя творческая составляющая приносит мне сейчас больше денег, чем галерея. Ну, такая вот у нас ситуация в стране, что мы как бы не можем на себя тянуть. У нас вообще поддержка современного искусства, вообще поддержка искусства, это, в принципе, частная инициатива фондов. Государство очень мало участвует в поддержке этого процесса, хотя от этого зависит имидж государства. Допустим, если австрийские галереи, если они попадают на западные ярмарки, да, проходят экспертные советы и жюри, то австрийское министерство культуры платит за стенды своих галерей, лишь бы Австрия была представлена на международных ярмарках. У нас это была всегда личная инициатива галереи, стоит это очень дорого, никак это государством не поддерживается, поэтому галереи постепенно ушли с международных ярмарок, потому что это очень дорогостоящее дело. У нас не решена структура вообще вот этого художественного сообщества, то есть у нас художники, они в основном без мастерских, то есть производитель без производственных площадей. Галереи, да, это коммерческие организации, но которые очень часто выполняли функции, которые не свойственны им, поддерживали, вкладывали в производство инсталляции и так далее. Хотя, в принципе, должна была существовать грантовая система Министерства культуры на реализацию таких проектов, да, художников. У нас нету льготного налогообложения, что есть в Америке, есть, существуют разные льготы налоговые для коллекционеров, которые собирают коллекции, которые останутся в стране. У нас этого нету.
Рассказывала художница Айдан Салахова. Марат Гельман написал в своем живом журнале, что около 80% всех коллекционеров, собиравших современное искусство, покинули Россию. По его мнению, атмосфера в стране не располагает к коллекционированию, и это еще одна причина закрыть галереи.
Реальность такая, что большинство коллекционеров современного искусства уехало за границу жить, а новые богатые, так называемые, они все связаны с государством, это либо чиновники, либо их родственники, и они, в общем-то, скорее стремятся скрывать свои доходы, чем демонстрировать. Поэтому решили, что вместо того, чтобы бороться с этими обстоятельствами, создать новые структуры. Я за это время очень много поездил по стране и понимаю, что в стране много интересных художников, не представлены никак на художественной арт-сцене, и поэтому имеет смысл именно показывать их. То есть мы создадим такую, ну, новую институцию, некоммерческую, которая будет показывать вот это искусство. Это будет происходить в том же пространстве, что и галерея.
Марат, а почему коллекционеры уезжают из России? Связано ли это как-то с политической ситуацией в стране?
Мне кажется, напрямую связано. Дело в том, что атмосфера, она как бы для такого свободного бизнеса, она, видимо, не очень хорошая. И если, допустим, какую-то такую клиентскую базу с 96 года до 2008, то, что мы сделали, то большинство из них поменяло место жизни. То есть, может быть, у каждого свои обстоятельства, но как некая тенденция, это привело к тому, что рынок фактически исчезает.
Это было мнение Марата Гельмана. Искусствовед Андрей Ерофеев считает, что закрытие галерей Айдан Салаховой и Марата Гельмана наносит ощутимый удар по культурной ситуации в России. Закрываются места, где художники могли встречаться с коллекционерами, с публикой. Россия теряет выставочные площадки, на которых показывалось актуальное искусство. Галереи Гельмана и Салаховой, по мнению искусствоведа, регулярно показывали все самое лучшее, что происходило в российском искусстве. При этом Марат Гельман показывал самые радикальные, самые крайние его точки, а российское искусство, как считает Ерофеев, ценится именно за радикализм. Поэтому страна теряет институции, которые поддерживали русскую культуру. И Андрей Ерофеев искренне сожалеет о закрытии галерей.
Я думаю, что скорее можно было бы говорить о том, что, несмотря на все усилия численных галеристов, и не в последнюю очередь, а скорее даже в первую, вот Айдан и Гельмана, наш рынок еще просто не сформирован. У нас так долго отучали людей от коллекционирования вообще любого искусства, вообще от всякой собственности, да, в советское время, что люди не привыкли, у них нет такого инстинкта, у них нет такого желания вот купить себе квартиру, какую-то работу, какую-то вещь. Коллекционеров крайне мало. И то, что коллекционеры эти собирают, это проверенные стократно работы художников 60-х, 70-х годов. А Марат Гельман и Айдан Салахова работали с художниками уже 80-х, 90-х и 2000-х годов, у которых рынок был совсем мизерный. И когда эти несколько небольших коллекций насытились, то все на этом и закрылось. Но есть еще один момент. Дело в том, что галеристы, они, в общем-то, тяжело зарабатывают свой хлеб. И в целом, по миру я имею в виду, и вообще ориентированы на довольно небольшие прибыли. В то время как у нас так получилось, что наш галерейный мир, он как-то сразу подошел к искусству как к чему-то, что приносит сверхприбыли, то есть огромные дивиденды. И когда оказалось, что надо вести вот такую кропотливую работу по подготовке граждан вот к коллекционированию каких-то недорогих вещей и по продаже небольшой прибылью, то от этого галеристы стали отказываться. Это им неинтересно.
Андрей, ну вот а галеристы жалуются, что коллекционеры уезжают из России. Так ли это? И если так, связано ли это как-то с политической ситуацией в стране?
Вот я думаю, что эта ситуация как раз одна из тех, которая менее всего связана с политикой. Коллекционер уезжает точно так же, как уезжают и не коллекционеры. Я думаю, что дело не в том, что коллекционеры бегут из России, а просто их очень мало здесь. И эти коллекционеры, это первое поколение коллекционеров, еще такое пугливое, ориентированное на супер подтвержденных художников и произведения. И они не готовы рисковать.
Андрей Ерофеев обращает внимание на то, что закрывающие свои галереи Айдан Салахова и Марат Гельман уже давно не просто люди, профессионально занимающиеся искусством. Оба ведут просветительскую работу, занимаются публичной деятельностью. Айдан Салахова – член общественной палаты. Марат Гельман курирует ряд проектов, связанных с искусством, открывает музеи. По мнению искусствоведа, оба, и Салахова, и Гельман – прекрасные кандидаты на пост министра культуры России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Жуковском сотрудники частного охранного предприятия избили активистов-экологов, которые протестуют против незаконной, по их мнению, вырубки цаговского леса. Пострадавшие направились в городскую прокуратуру, однако чиновники отказались принять их. Депутат от «Справедливой России» Олег Шейн и его сторонники уже около месяца продолжают голодовку, требуя отмены итогов выборов мэра Астрахани. В Сирии, где сегодня утром было введено перемирие, оппозиция сообщает о 3 убитых мирных гражданах и десятках арестов. Московский городской суд вынес сегодня обвинительный приговор членам националистической группировки «Автономная боевая террористическая организация», которым инкриминировалось совершение терактов, взрывов и поджогов в Москве. Президент и правительство России разместили на официальных сайтах информацию о своих доходах за прошлый год. Слушайте программу «Время свободы». В 21 час передача Владимира Крымурзы «Грани времени». Станет ли прекращение огня в Сирии прологом к гражданскому миру? Об этом спорят востоковеды Георгий Мирский, Баграт Сиронян и Елена Супонина. «Грани времени» в 21 час. Сразу после новостей. Не пропустите. Нашу программу продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии прямого эфира по телефону наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский. Владимир, здравствуйте. Интересно, прежде всего, что пишет американская пресса по поводу дела Джорджа Циммермана?
Добрый день, Андрей. Конечно, многие издания уделяют этому огромное внимание. Вообще эта тема не сходит с первых страниц американской газеты уже несколько недель. Многие издания, в частности, вот Boston Herald, отмечают, что обвинению будет очень сложно доказать, что Джордж Циммерман действовал предумышленно. Газета отмечает, что факты дела таковы, что установить, что именно стало причиной конфронтации между Циммерманом и Трейвоном Мартином, будет очень сложно. Циммерман утверждает, что Мартин напал на него первым и что действовал в целях самозащиты. Вот в этом, по мнению специализирующихся на подобного рода процессах юристов, чье мнение приводит газета, и будет заключаться стратегия защиты Циммермана. Адвокаты молодого человека будут добиваться, чтобы суд вообще не принимал это дело к рассмотрению за отсутствием состава преступления, в котором Циммерман теперь обвиняется, а именно предумышленное убийство второй степени. В пользу защиты еще и тот факт, что все это происходит в штате Флорида, где действует спорный, устаревший и, по мнению многих, расплывчатый закон, предусматривающий, что человек может применить силу, если у него есть основания считать, что его жизнь находится в опасности. С другой стороны, отмечают эксперты, выдвижение именно вот такого обвинения и является сутью стратегии прокуроров. То есть они понимают, что доказать, что Циммерман виновен в убийстве второй степени, то есть предумышленном, будет очень сложно. Но надеются, что защита пойдет на какую-то сделку. Иными словами, адвокаты посоветуют Циммерману признать себя виновным в непредумышленном убийстве и не идти на риск, сопряженный судебным процессом по обвинению в убийстве второй степени. Разница в том, что если его признают виновным в убийстве второй степени, то ему грозит пожизненное тюремное заключение. Если его признают виновным или он сам себя признает виновным в непредумышленном убийстве, то наказание, конечно, будет гораздо более мягким и по усмотрению судьи. И вот еще один момент, связанный с этим делом. О нем пишет сегодня «Вашингтон-Пост». Речь идет о персоне прокурора, занимающегося этим делом. Ее зовут Анджела Кори. Дело в том, что она всегда была активистом в защиту прав жертв преступлений. По этому поводу многие считают ее предвзятым юристом, не всегда подходящим к судебным делам с необходимой для юриста отстраненностью. Но «Вашингтон-Пост» приводит слова одного флоридского юриста, хорошо знакомого с прокурором, который подчеркивает, что должность прокурора в штате Флорида выборная, и избиратели заранее знали о ее взглядах, так что ничего удивительного в том, как она подходит к этому процессу, нет.
И, Владимир, еще одна тема – это проходящая сейчас встреча министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, в которой, как известно, участвует и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Есть ли отклики на эту встречу?
Да, вы знаете, вот о том, что говорит и делает на этой встрече Сергей Лавров, и о каких-то специфических российских аспектах этого дела пока ничего не сообщается. Возможно, об этом будет говориться позднее сегодня, когда встреча в Кэмп-Дэвиде завершится. Но вот, как сообщает Вашингтон-Пост, встреча министров иностранных дел завершится подписанием совместного заявления. О подробностях этого документа пока неизвестно, но, видимо, сирийский вопрос будет в нем фигурировать в первую очередь. Вашингтон-Пост приводит заявление госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что участники встречи обеспокоены насилием, продолжающимся в Сирии, даже несмотря на посреднические усилия бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Ожидается также, что, как пишет газета, что к участникам встречи по видеосвязи обратится министр иностранных дел Турции и расскажет им об усилиях своей страны, направленных на то, чтобы добиться прекращения огня и кровопролития в Сирии. Газета также приводит слова Клинтон, которая заявила, что считает чрезвычайно важным, чтобы на предстоящих в ближайшее время переговорах между Ираном и группой 5+1 иранская сторона продемонстрировала, что она готова к серьезному обсуждению. В эту группу входят все страны члена Совета Безопасности ООН и Германия. «Мы надеемся, — сказала Клинтон, — что все еще есть возможность дипломатического решения проблем, связанных с иранской ядерной программой». А тем временем «Вашингтон-Пост» сообщает, что президент Обама провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель и что оба лидера договорились, что они будут добиваться более жестких санкций против Ирана, если иранский режим не воспользуется возможностью, которая ему представляется на переговорах с группой 5+1, Андрей.
Спасибо, напомню, это был обзор публикации в американской печати, который подготовил и представил вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Мы слушаете «Радио Свобода». Вернемся к российским новостям. Сегодня в Астрахани состоялось заседание областной думы, которое рассмотрело проблему фальсификации на выборах мэра города. Глава Центра избиркома Владимир Чуров согласился посмотреть видеозаписи с избирательных участков при условии, что экс-кандидат в мэра, депутат от «Справедливой России» Олег Шейн прекратит свою акцию протеста, не согласившись с результатами голосования, по которым мэром Астрахани стал представитель «Единой России» Михаил Столяров. Олег Шейн и его сторонники объявили голодовку. Она продолжается уже почти месяц, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Депутаты Астраханской областной думы сегодня выслушали претензии экс-кандидатов в мэр города Олега Шейна к тому, как проходили выборы главы города. Накануне ее председатель Борис Клыканов предложил посвятить этому вопросу все заседание. С места событий передает специальный корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани Елена Власенко.
В областной думе выступил ее депутат и экс-кандидат в мэра Астрахани Олег Шейн. В думе он представил несколько видеозаписей с избирательных участков, фиксированных нарушения. С стороны Олега Шейна выступал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. С стороны их антагонистов выступал Вячеслав Лысаков и Александр Хинштейн. Хинштейн назвал все происходящее истерикой. В конце концов, в Астраханской областной думе было принято постановление. Постановление предполагает рекомендацию губернатору создать совет, куда смогут войти представители всех политических сил. Олег Шейн сказал мне, что он считает эту меру скорее имитацией, поскольку такой орган в Астрахани уже есть. Это Астраханская областная дума. И то, что ее депутаты призывают к созданию некого альтернативного органа, говорит лишь о том, что баланс в Астраханской областной думе, вероятно, не совсем справедлив.
Рассказывала корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко. Прокурор Астраханской области Олег Дупак сегодня заявил, что его ведомство уже проверила все сообщения о нарушениях. Из них подтвердились только 4. Это, по мнению прокурора, не дает оснований для отмены результатов голосования. Сегодня же глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров согласился изучить ситуацию с выборами в Астрахани, если Олег Шейн прекратит голодать. В ответ на согласие главы ЦИК подключиться к изучению ситуации, Олег Шейн заявил, что он и его сторонники переходят на более мягкий режим голодовки. Политолог Андрей Пиантковский рассуждает о том, что может стоять за согласием Владимира Чурова.
В Кремле все-таки поняли, что Шейн и его товарищи, они могут пойти до конца. Это будет колоссальным дискредитацией режима, если что-то с ними случится. Поэтому сегодняшний разговор Чурова, по крайней мере, свидетельствует о том, что Крым хочет выиграть время. Но, опять же, мы можем только гадать. Чуров может завтра посмотреть и произнести любимую мантру, что да, были нарушения, но они не повлияли на исход голосования.
Говорил политолог Андрей Пиантковский. Сегодня активисты, поддерживающие Олега Шейна, планируют попасть на прием к избранному мэру города Михаилу Столярову. Утром они уже провели акции протеста. О них и о дальнейших планах оппозиции «Радио Свобода» рассказал член движения «Солидарность» Илья Яшин.
Ситуация в городе довольно напряженная, потому что в город втянуты значительные силы ОМОНа. Несколько сотен согласных все-таки сумело пройти к областному собранию. Прямо перед оцеплением полиции была организована акция протеста, где устроила сидячую забастовку, девушки вручали полицейским цветы. Мы продолжаем подготовку к общегородскому митингу за новые честные выборы мэра. Продолжают в город прибывать активисты оппозиционных организаций. Логика наша очень проста. Если кандидат от «Единой России» считает свою победу честной, то для него не должно это быть проблемой. Он просто подтвердит свою победу.
Масштабную акцию протеста оппозиционеры планируют провести в субботу. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В ближайшее время у российских предпринимателей может появиться собственный защитник их прав и интересов. Об этом последовательно заявили сначала премьер-министр Владимир Путин, а затем и президент страны Дмитрий Медведев. Сами предприниматели просят не столько о введении новой должности для человека, который будет их опекать, сколько о существенной либерализации законодательства в сфере экономической деятельности, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
О необходимости учреждения Института уполномоченного по правам предпринимателей премьер-министр России заявил сначала в феврале на съезде РСПП, а теперь и в Госдуме, выступая перед парламентом с отчетом правительства о результатах его деятельности за 2011 год. По мнению Владимира Путина, появление еще одного омбудсмена поможет улучшить инвестиционный климат в стране и поднять Россию в международном рейтинге инвест-климата с позорного, как выразился премьер, 120-го, Шаринова на 20-е место. По мнению премьер-министра, бизнес-омбудсмена следует наделить особым статусом, дать ему право не только отстаивать интересы предпринимателей в суде, рассматривать их жалобы, вносить предложения в органы государственной власти, но и право приостанавливать ведомственные нормативные акты до решения суда.
В России появится институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, как на федеральном уровне, так и на региональном. Есть идея, может быть, создать специального прокурора по этим вопросам.
Идею назначить спецпрокурора высказал на днях Дмитрий Медведев. По мнению президента, это было бы разумнее, во-первых, потому что в таком случае не потребуется серьезно менять законодательство, а во-вторых, статус у прокурора выше.
Представим себе, что этот уполномоченный, извините, наковырял какие-то нарушения прав предпринимателей, которые приняты правительством. Значит, он что, должен быть уполномочен или иметь компетенцию отменять постановление правительства? Я думаю, что это практически нереально. Поэтому у меня есть альтернативная идея. У нас есть прокуратура, которая уже всеми этими полномочиями наделена. Может создать специального прокурора, который должен выступать в защиту предпринимателей, и вменить ему это прямо в ответственность. У нас есть различные уполномоченные и по правам человека, и по правам ребенка. Где-то их вмешательство приводит к результатам, ну где-то, скажем, откровенно их просто посылают. Поэтому нужно взвесить, насколько институт их вмешательства будет действенным. Вот у меня нет уверенности, что это будет так, потому что все-таки как ни крути, но прокурор это прокурор.
Председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, которая по себе знает о том, каково приходится бизнесменам при столкновении их интересов с правоохранительными органами, убеждена, отдавать функции защитника предпринимателей прокурору бессмысленно, поскольку сейчас, когда у прокуратуры есть все возможности вмешаться в ситуацию, не утверждать обвинительные заключения и не поддерживать обвинения против предпринимателей, она этого не делает. По мнению Яковлевой, сейчас гораздо важнее скорректировать законодательство и объявить масштабную амнистию.
Необходимо провести модернизацию всего Уголовного кодекса в части экономических статей, включая статью 159, которая используется сейчас как расправа над предпринимателями. Получение прибыли толкуется правоохранительными органами как извлечение корыстного интереса. Вот это нужно срочно останавливать. Это наши предприниматели, это наши люди, и мы их засажаем за получение прибыли. В этой связи действенным инструментом, по крайней мере, вот, ну, показать то, что государство повернулось лицом к бизнесу, могла бы быть амнистия широкая, именно включающая в себя 159-ю статью, часть 4, потому что часто правоохранительные органы говорят, что это не предпринимательская деятельность, и даже используют это как основание, чтобы не выпускать людей из тюрем.
Во время недавнего заседания рабочей группы по формированию системы «Открытое правительство» Дмитрий Медведев заявил, что сегодня по предпринимательским статьям отбывают наказание 120 тысяч человек. Бизнес-сообщество утверждает, что в последние 10 лет в России каждый шестой предприниматель подвергался уголовному преследованию. За это же время из страны уехало около 1 миллиона 250 тысяч человек. 37 российских компаний покинули Россию, перерегистрировались и разместили свои акции за рубежом. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном городе Жуковске сотрудники частного охранного предприятия «Витязь» избили активистов-экологов, которые протестуют против незаконной, по их мнению, вырубки Цаговского леса. Астраханская областная дума по итогам рассмотрения ситуации с выборами мэра Астрахани решила принять к сведению информацию выступавших. Постановление, принятое Думой, не устроило депутата от «Справедливой России» Олега Шейна, который вместе со своими сторонниками уже около месяца продолжает голодовку, требуя отмены итогов выборов мэра города. В Сирии сегодня утром было введено перемирие. Оппозиция сообщает о 3 убитых мирных гражданах и десятках арестов. По словам представителя оппозиционного Сирийского национального совета, власти лишь частично соблюдают условия перемирия, поскольку есть видео и фотоматериалы о том, что из городов до сих пор не выведены войска и танки. Московский городской суд сегодня вынес обвинительный приговор членам националистической группировки «Автономная боевая террористическая организация», которым инкриминировали теракты, взрывы и поджоги в Москве. Подсудимые 10 молодых людей получили от 3 лет условного наказания до 13 лет колонии. Президент и правительство России разместили на официальных сайтах информацию о своих доходах за прошлый год. Наибольшие доходы среди членов правительства задекларировал вице-премьер и полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Почти 485 миллионов рублей. В Киеве оглашен приговор бывшему исполняющему обязанности министра обороны Украины Валерию Ващенко, обвиняемому в злоупотреблении и служебным положением. Он приговорен к 5 годам лишения свободы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против замены Соединенными Штатами поправки Джексон-Веника на иные ограничения, связанные с делом умершего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Голодовка оппозиционеров в Астрахани по-прежнему остается главной темой эфира итогового информационного вечернего «Время свободы». Поговорим о том, что происходит в Астрахани. Я записал интересную беседу с политологом из Петербурга Григорием Голосовым. Я беседую о том, какое значение вся эта история имеет для партии «Справедливая Россия». Поговорим о попытках выполнить международное перемирие в Сирии, о причинах закрытия галерей художественных в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве. А в конце выпуска поговорим об исторической теме. В России широко и на высокой пафосной ноте отмечается 150-летие со дня рождения премьер-министра Российской империи Петра Столыпина. Я беседовал сегодня о его знаменитом предке с Николаем Случевским. Это руководитель Центра регионального развития имени Петра Столыпина и правнук российского премьер-министра. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Бабушка моя, это старшая дочь Петра Аркадьевича, Мария Петровна, рожденная Столыпина, замужем фон Бок. История семьи достаточно типична для эмиграции. Бабушка и дедушка жили в то время в Кобинской губернии. В 1936 году когда мать закончила гимназию. Они поехали в Японию уже после заключения мира Молотова-Риббентропа, они потеряли все балтийские свои имения и так далее. Так мама Россию так и не видела. Бабушка, конечно, родилась в России, но они оказались после революции уже за границей. Я родился в Сан-Франциско и вернулся 30 с лишним года, занимаясь исследованием, значит, идеи создания Столыпинского центра, что мы зарегистрировали в прошлом году, Столыпинский центр регионального развития. Это, значит, программа для реализации идеи Столыпина, значит, пользуя частные средства, частный капитал и так далее. Но его идеи для развития аграрной программы в России совершенно актуальны в настоящее время.
Столыпин становится модной фигурой для общественной жизни России сейчас. Вам близок пафос, с которым используется имя вашего предка?
Конечно, мы здесь ничего не можем делать. Столыпин является историческим символом и при этом публичная фигура. Да? Конечно, для семьи использовать Столыпина и его сущность как премьер-министра, конечно, нам не всегда очень приятно, тем более, что на глазах мы-то результатов не видим, пока лозунги видим.
Владимир Путин выдвинул идею воздвижения памятника Столыпину на средства, в том числе и министров российского правительства. В курсе ли вы, как эта идея продвигается, и как вы к этому относитесь вообще?
Выдвинул эту идею Павел Анатольевич Пожигайло. Он возглавляет фондом Столыпина, изучение исторического наследия Столыпина, поддержал Владимир Владимирович Путин. Деньги, насколько я понял, они не до конца собрали. Я не знаю, сколько не хватает. Я, конечно, поддерживаю идею, что как государственник и памятник у Белого дома имеет большой смысл и преимущество.
Николай Случевский, правнук Петра Столыпина, в эфире «Радио Свобода». Подробное интервью с ним о том, как в России отмечают юбилей бывшего премьер-министра Российской империи, в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую открою, как обычно, с политических новостей. 20 часов 7 минут, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете «Радио Свободы» из Сирии, где на рассвете в четверг вступило в действие предложенное Организацией Объединенных Наций перемирие. Сегодня не поступает новых сообщений о боях. Многие страны, однако, сомневаются, что сирийские власти действительно готовы следовать мирному плану, передает Валентин Барышников.
Оппозиционные движения и активисты в Сирии заявляют, что правительственные войска, хотя и прекратили активные действия против оппозиции, остаются в населенных пунктах, вопреки мирному плану ООН, предусматривающему вывод армейских подразделений тяжелых вооружений из районов противостояния с оппозиционными силами. Представитель оппозиционного сирийского национального совета Басма Кудмани заявила в Женеве.
Мы видели сегодня утром, что тяжелое оружие осталось в населенных пунктах. Всюду размещены снайперы. Значительно увеличилось число блокпостов, и там есть тяжелые вооружения.
Поступают сообщения о нарушениях режима прекращения огня и жертвах с обеих сторон. Оппозиция сообщает о нескольких убитых и арестованных гражданских лицах, власти, о нападениях, как они выражаются, террористов, в результате которых были убиты и ранены несколько военнослужащих. Оппозиция, между тем, призывает своих сторонников начать акции протеста против режима президента Сирии Башара Асада, поскольку в соответствии с планом Аннана сирийские власти должны уважать право граждан на мирные демонстрации. Представитель оппозиционного сирийского национального совета Басма Кудмани.
Подлинной проверкой будет то, смогут ли люди выходить и участвовать в мирных протестах.
Многие наблюдатели сомневаются в том, что перемирие продлится долго. Год назад, когда начались массовые протесты, власти Сирии, не в силах с ними справиться, использовали для подавления военную силу. К обещаниям режима Асада с сомнением относятся западные и арабские страны и рассчитывают, что Россия и Китай, поддерживающие нынешние сирийские власти, окажут на них давление. Москва и Пекин приветствовали перемирие, подчеркнув, что ему должны следовать и повстанцы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил сегодня в Женеве.
Сейчас ситуация выглядит более спокойной, мы будем за ней пристально следить. Мир, однако, настроен скептически, поскольку многие прежние обещания правительства Сирии не были выполнены. Это сейчас ответственность правительства Сирии доказать, что их слова совпадают с их делами. Я вновь призываю сирийское правительство полностью следовать своим обязательствам по мирному плану. Я также призываю сирийскую оппозицию поддерживать нынешнее прекращение насилия всеми способами. Настало время для фундаментального изменения курса. Слишком много людей погибли. Настало время остановить убийство.
Многие наблюдатели полагают, что соглашению о перемирии придется пройти первый серьезный тест уже в пятницу, когда после традиционных богослужений огромное количество людей могут выйти на улицы сирийских городов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры», автор ее сегодняшнего выпуска Александра Вагнер.
В российских блогах обсуждают выступление премьер-министра России Владимира Путина в Госдуме. Обозреватель сайта «Политру» Михаил Захаров надеялся, что как будущий президент Путин не будет подробно отчитываться за прошлый год, а расскажет о планах на будущее. Этого, по его мнению, не произошло.
Отчет Владимира Путина перед Госдумой не дал прямого ответа на вопрос о будущей политике Путина. А косвенно можно предположить, что политика будет такой же, как и до сегодня. Никакой. Выдержит ли никакую политику страна еще 6 лет – большой вопрос. От последнего отчета Путина перед Госдумой в качестве премьера вряд ли кто-то ждал чего-то такого, что ух, вроде слома режима или объявления радикальных перемен в экономике. Все-таки в сервильном парламенте не принято задавать и впрямь острых вопросов, а те, что все-таки задаются, согласованы заранее. Отчет был крайне аккуратным. Первой задачей, которую упомянул Путин, вообще была демографическая ситуация. Если политик говорит о демографии, значит, ни о чем действительно серьезном он говорить не очень хочет. Основной упор путинских тезисов был сделан на социалку, но не забыта и проблема снятия барьеров для бизнеса. И нашим, так сказать, и вашим. Понять из премьерского выступления, что за политик возвращается на высший пост в государстве, было непросто, если вообще возможно. Ни одной острой темы, никаких смелых инициатив, ни даже новых путинизмов. Менее содержательно, что сложно, предыдущих отчетов премьера.
Обозреватель ежедневного журнала Алексей Макаркин, в свою очередь, считает, что в последнее время резко поменялась политическая среда. И если раньше общество было готово принять такого лидера, как Владимир Путин, то теперь теперь можно говорить об окончании политики «Лайт», иными словами, молчаливом одобрении действий находящихся у власти. Автор поста объясняет.
Возвращение политики, произошедшее в конце прошлого года в результате массовых протестных акций, привело к росту востребованности искренности в политической жизни, от которой общество уже отвыкло. Голодовка Шейна и его товарищей как раз шаг в этом направлении. Люди готовы рисковать здоровьем для того, чтобы добиться справедливости. Первоначально, похоже, ни власть, ни оппозиция не придавали этому событию особого значения. Было ощущение, что пройдет неделя, может быть, дней 10, и все закончится. Однако уже вскоре стало ясно, что речь идет не о пиаре, не о картонных декорациях, а о реальном риске, на который пошли астраханцы. Возвращение искренности приводит и к тому, что еще недавно вполне допустимое становится морально осуждаемым. 4 года назад вряд ли серьезную дискуссию вызвал бы вопрос об участии звезд в агитации за власть на очередных выборах, президентских или парламентских. Это было абсолютно привычным делом, нормой. Сейчас же ожесточенные споры вызывают даже фигуры Чулпан Хаматовой, снявшейся в пропутинском ролике. Конец политики «Лайт» — это не только благо, но и серьезное испытание на зрелость для российского общества, в котором ощущается сильнейший дефицит демократических традиций.
В западных блогах задумываются о влиянии социальных сетей на жизнь их пользователей. Поводом для размышлений послужило самоубийство модели Клаудии Боернер, которая приняла участие в одном из популярных телешоу в Германии, после чего в ее твиттере стали появляться отзывы интернет-пользователей с критикой ее внешности, поведения, осуждающие ее за самолюбование и хвастовство. В блогах Independent Лаура Дэвис пишет.
Нет сомнений в том, что Твиттер – потрясающе полезная вещь, помогающая рекламировать собственное дело или находить самые свежие новости еще до того, как о них расскажут журналисты крупных изданий. Это еще и отличное место для дискуссий. Я, например, люблю слушать то, что говорят другие, а метки наблюдения обычно принимаю во внимание. Но вот если кто-то хочет стать публичной фигурой, появляться в реалити-шоу, чтобы пережить своих 5 минут славы, то стоит смириться со своей судьбой и принять нападки других. Стоит привыкнуть, что беспрецедентные потоки ненависти появятся в интернете, и все это станет известно не только членам семьи, но и миллионам во всем мире. Интернет, несомненно, предлагает уникальную платформу для свободного выражения, которую ни с чем другим не сравнить. До сих пор мы наблюдали только положительное, но давление от такого пристального внимания оказывает подавляющий эффект.
Случай, покончивший с собой Клаудия Боернер из-за грубых комментариев в блоге, скорее исключение из правила, но другие проблемы, связанные с частым использованием интернета и в особенности социальных сетей, указывают не только социологи или психологи, но и сами интернет-пользователи. В англоязычной блогосфере появился даже отдельный сайт, который называется «Избегай Фейсбука». Здесь регулярно появляются статьи, объясняющие, почему стоит перестать так часто пользоваться социальными сетями. Один из последних постов посвящен лишнему весу.
Для многих из нас день начинается с Фейсбуком и заканчивается с ним. Время, которое можно было бы потратить на удовольствие от свежего утреннего воздуха, прогулку или пробежку в парке, сегодня расходуется на сидение перед компьютером, на проверку сообщений от друзей или обновление блога. Вечером, после утомительного дня на работе, все повторяется снова. А достаточно всего лишь пройтись по улице, вместо того, чтобы проверять, чем занимались друзья в течение дня. На этом история не заканчивается. Согласно результатам исследования, все больше пользователей заходит на страницу Facebook, чтобы поиграть в онлайн-игры и похвастаться своими результатами друзьям. Люди не только тратят свое время впустую, все больше отдаляются от реальности, но при этом они еще и поглощают жареный картофель и другую нездоровую пищу.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Жуковский сотрудники частного охранного предприятия избили активистов-экологов, которые протестуют против незаконной, по их мнению, вырубки цаговского леса. Олег Шейн и его сторонники уже около месяца продолжают голодовку в Астрахани, требуя отмены итогов выборов мэра города. В Сирии, где сегодня утром было введено перемирие, оппозиция сообщает о 3 убитых мирных гражданах. Московский городской суд вынес сегодня обвинительный приговор членам националистической группировки «Автономная боевая террористическая организация». 10 молодых людей получили от 3 лет условного наказания до 13 лет колонии. Президент и правительство России разместили на официальных сайтах информацию о своих доходах за прошлый год. Наибольшие доходы в правительстве у вице-премьера Александра Хлопонина – почти 485 миллионов рублей. В Киеве бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным положением.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В российской энергетике вновь обсуждается проект объединения энергосистем Сибири и европейской части страны, включая Урал, который частично был реализован еще в СССР незадолго до его распада. И теперь большая часть маршрута этого энергомоста пролегает через территорию соседнего Казахстана, переговоры с которым лишь предстоят. Подробнее об этом проекте в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Оценить целесообразность возвращения к этому проекту решили участники межправительственной комиссии «Россия-Казахстан» еще в ноябре прошлого года, для чего Министерству энергетики России было поручено сформировать специальную рабочую группу, напоминают авторы статьи в газете «Коммерсант» за четверг. И по их данным, теперь крупнейший негосударственный участник этой группы, холдинг «Н+», контролируемый российским предпринимателем Олегом Дерипаской, начинает согласовывать первых предварительных проектных документов. Итоговые выводы рабочей группы с российской стороны о целесообразности проекта в целом будут представлены Казахстану, пишет газета «Коммерсант». Проект создания такого энергомоста, то есть мощной линии передачи дешевой электроэнергии сибирских гидроэлектростанций в европейскую часть страны, был разработан в СССР еще в начале 80-х годов прошлого века, а к рубежу 90-х уже реализован, хотя и не в полном объеме, отмечает аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Безусловно, наверное, основополагающей причиной того, что Советский Союз отказался от реализации этого проекта, по крайней мере, на время от него отказался, явились известные события начала 90-х годов, а именно развал Советского Союза, поскольку существенная протяженность этой линии электропередач предполагалось, что она пройдет по территории Казахстана, безусловно, обострение отношений и так далее, все это в серьезной степени помешало дальнейшей реализации этого проекта. Если говорить про экономику этого проекта, безусловно, она тоже оставляет очень много вопросов. В целом, на тот момент это была одна из самых передовых технологий по передаче электроэнергии. Линия напряжения 1150 кВт – это достаточно технически совершенная вещь, и стоимость строительства этого проекта она была на тот момент колоссальной.
Рыночные цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале сегодня значительно выше, чем в энергозоне Сибири. Однако даже в том случае, если проект энергомоста будет реализован, они вряд ли заметно снизятся, по крайней мере, в первое время, полагает аналитик по электроэнергетике из банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
В целом, цены на электроэнергию в европейской части России на свободном рынке в 1,5 раза выше, чем в Сибири, и, безусловно, многие думают о том, что было бы очень интересно провести какой-то энергомост и снизить цены на электроэнергию в европейской части России с помощью вот этого проекта. Но если рассчитать всю стоимость строительство этого энергомоста, это будет очень дорого, я думаю, в сегодняшних условиях, то эффект от соединения двух частей России, краткосрочный эффект, может быть, и незаметен будет. Но в долгосрочной перспективе это может повлиять достаточно существенно, потому что в европейской части весь гидропотенциал электростанции он исчерпан, все возможные будущие проекты строительства гидроэлектростанции, они находятся в Сибири, гидроэлектроэнергия, она самая дешевая, и поэтому при развитии гидропотенциала в Сибири им сможет пользоваться не только восточная часть страны, но и европейские потребители электроэнергии.
Таким образом, появление новых передающих мощностей помогло бы решить одну из главных проблем российской электроэнергетики, говорит Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
Я думаю, что ключевой интерес в этом проекте заключается, скажем так, в интеграции двух до сих пор остающихся довольно изолированных друг от друга частей энергосистемы России. Это европейская часть, включая Урал, и сибирская энергозона. До сих пор они остаются достаточно разрозненными, существует очень ограниченный переток между этими двумя энергозонами, и поэтому такая линия электропередач с возможностью, скажем так, передачи электроэнергии и в ту, и в другую сторону позволила бы серьезным образом интегрировать две энергосистемы, позволила бы оптимизировать функционирование разных участников этой энергосистемы, включая электростанции в первую очередь. Тем самым это просто позволило бы повысить эффективность функционирования всей электроэнергетики страны. Иными словами, этот проект, он имеет, скажем так, очень серьезное общенациональное значение, и, безусловно, он важен для страны, важен для экономики.
Предположим, что проект будет реализован, и огромные объемы дешевой электроэнергии из Сибири станут доступны и в западных регионах России. В какой мере, на ваш взгляд, это повлияет на развитие конкуренции на российском рынке электроэнергии в целом? Михаил Растригин, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Я думаю, что основным способом повышения конкуренции на энергорынке в России было бы не строительство моста между сибирской и европейской частями России, а скорее снятие ограничений внутри этих больших двух зон. Потому что, как и в Сибири, у нас есть ограничения между зонами, так и в европейской части. Я напомню, что вообще существует порядка 30 отдельных энергозон, и вот между этими 30 энергозонами нет достаточной конкуренции. То есть электроэнергия из одной зоны не может полностью быть передана в другую зону, потому что не хватает количества проводов, которые бы могли эту электроэнергию передать потребителю в зоне А от производителя, который находится в зоне Б. Снятие вот этих ограничений, оно бы намного больше повлияло на повышение конкуренции между производителями электроэнергии.
В российской электроэнергетике вновь обсуждается проект объединения энергосистем Сибири и европейской части страны, включая Урал, который частично был реализован еще во времена СССР, незадолго до его распада.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Сининский. Верховный суд США приступил к рассмотрению дела о конституционности, инициированного президентом Обамой, закона о реформе системы медицинского страхования. Давно ни одно дело, разбирающееся даже высшей судебной властью, не приковывало к себе столь пристального внимания самых широких слоев общества. В чем причина такого огромного интереса, задаются вопросом исследователи. Об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске рубрики «Общественное мнение», который подготовил наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Закон, получивший в народе название «Обама-кир», «Обама-медицина», был принят в 2009 году. Голосование закона в Конгрессе выявило тотальное размежевание демократов и республиканцев. Ни один из последних не высказался «за». В 2010 году на промежуточных выборах демократы сурово поплатились за поддержку этой меры, потеряв большинство в Палате представителей. На короткое время после выборов яростные споры вокруг «Обама-медицины» поутихли, но в последнее время вспыхнули с новой силой, поводом к чему послужило начало рассмотрения Верховным судом иска о неконституционности данного закона. В чем суть контроверсии? Вот мнение профессора социологии Университета штата Мичиган Владимира Шлепентоха.
Идет речь о том, может ли считать соответствующей конституции решение федерального правительства о том, что каждый американец, если он не застрахован, обязан приобрести страховку. Имеет ли право федеральное правительство обязать американского гражданина покупать что-либо? Поддержку обамовской реформы выдвигается тезис о том, что та часть американского общества, примерно треть, которая не имеет медицинской страховки, по сути, пользуется медицинским обслуживанием за счет тех, которые эту страховку имеют, и таким образом они ведут к возрастанию расходов в госпиталях и увеличению взносов тех граждан, которые имеют страховку. Это две позиции и четко представлены в Верховном суде.
Если технически, на первый взгляд, вопрос вызывает в обществе страстную полемику, то это наверняка происходит потому, что на самом деле является не техническим, а глубоко идеологическим. В чем, по мнению профессора Шлепентоха, состоит эта идеологическая компонента обамовского закона?
Две трети американцев не поддерживают обамовскую администрацию. Ну, объяснение может быть двоякое. С одной стороны, две трети этих американцев довольны своим медицинским обслуживанием. Но, наверное, не меньшую роль играет глубокая преданность среднего американца идеи свободы. Это некая идеологическая догма, которая необычайно глубоко сидит в американском сознании.
В принципе, прагматизм американцев, да и само политическое устройство страны побуждают противоборствующие стороны искать точки соприкосновения даже в острых идеологических спорах. Не является исключением из этого правила и Обама-медицина.
Отказываясь поддержать обязательное страхование, американцы, тем не менее, поддерживают несколько важных положений обамовского закона, который обязывает страховые компании продавать страховку лицам с хроническим заболеванием. И второе, страховые компании обязаны включать в число страхуемых лиц детей до 26 лет.
И как нам следует относиться к такой эклектичности сознания?
Можно по-разному оценивать такую ситуацию, когда американцы выступают против обязательного страхования, но поддерживают другие части закона. Противоречат ли эти позиции друг другу? С моей точки зрения, нет. Еще много-много лет назад знаменитый американский политолог Филипп Конвер открыл, что огромное большинство американцев вообще не имеет непротиворечивой идеологической концепции. Только 10% американцев можно назвать идеологически. Так что это нормально для американцев сочетать в сознании позиции к разным объектам, которые как бы противоречат какому-то общему идеологическому принципу. Это нормально.
Сказал профессор социологии Университета штата Мичиган Владимир Шлепентох. Согласно опросу, проведенному фондом Kaiser Family, 50% американцев считают обамовский закон о реформировании системы медицинского страхования неконституционным в части, касающейся принуждения граждан к приобретению страхового полиса. Это вдвое больше числа тех, кто придерживается обратного мнения. Те же пропорции наблюдаются в ответе на вопрос, считаете ли вы, что Верховный суд признает эту меру в указанной части, не соответствующей основополагающему закону. Американцы, как следует из этих ответов, верят в то, что взгляды членов коллегии Верховного суда совпадают с их собственными. А из этого, в свою очередь, становится понятным, почему 3/4 жителей страны уверены в том, что решение судей будет окрашено их политическими пристрастиями. Также, похоже, думает хозяин Белого дома, который счел уместным предостеречь Верховный суд, орган невыборный, от отмены законодательного акта, одобренного значительным большинством народных избранников в обеих палатах Конгресса.
Рубрика «Общественное мнение», сегодняшний выпуск, который подготовил Евгений Аронов, завершила третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел сегодняшний выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей. Индустриализация или демократизация? За что будет бороться в общенародном фронте лидер праволиберального центра?» В программе участвует председатель присоединившейся к ОНФ организации «Деловая Россия», создатель проводящего 12 апреля свое первое заседание праволиберального центра, соавтор программы «Новая индустриализация» Борис Титов, ведет передачу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это дело приобрело всемирную известность после громких протестов семьи.
Насколько мне известно, ваш коллега Шейн, он голодовку начал.
Если мы объединимся в поддержке мирного процесса, будем работать вместе с сирийцами.
Суд. Дело в том, что загвоздка по его словам.
Нас действительно не заботят мнения со стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.